Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня у нас в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Добрый светлый вечер. У нас в гостях диакон, отец Сергий Баранов, который по профессии также является геологом, нефтяником, арктическим инженером. Но остальные, я думаю, подробности из биографии отца Сергия мы узнаем в процессе разговора. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Сергий, жизнь у вас, как я поняла из нашего разговора, какая-то очень общемировая. Вот можно начать разговор с этого. Можно начать немножко коснуться вашей биографии, ведь она как-то разбросана между Москвой, Хьюстоном, Лондоном, я так поняла, еще Бразилией. Как это все путешествие огромное начиналось и откуда оно взялось?
На самом деле, я, несмотря на то, что я клирик зарубежной церкви, вполне себе русский человек, родился в Подмосковье, в Калужской области, город Обнинск, такой первый наукоград России. Поэтому по своей, наверное, по своим желанием и определением в школьном возрасте хотел быть всегда либо физиком, либо программистом. Но так получилось, что нравилась и химия, и география, и, в общем, никак не мог я определиться своим выбором. Поэтому вот по совету больших добрых друзей, наставников, я определился на геологический факультет, фактически занимался первым образованием геологическое, как, опять же, как некая невозможность выбора между какой-то вот дисциплиной, которая мне больше была по душе. Я никак себе не мог представить, что я буду заниматься физикой, а не буду заниматься химией или географией. И геология — такая вот интересная дисциплина, которая интегрирует в себя, в принципе, все естественные науки. Раньше вообще в дореволюции горный инженер-геолог — это была такая профессия весьма авторитетное в обществе, эти люди были весьма прилично образованные, поэтому, несмотря на то, что Обнинск — это все-таки город физиков-атомщиков, геология никаким совершенно боком вот ни к моему взрослению, к окружению непосредственно не имела, но как на каком-то теоретическом уровне я чувствовал, что мне хочется заниматься чем-то таким большим. И, честно скажу, романтика вот геологическая меня не привлекала. Я себе не представлял,
значит, экспедиции,
да, костры, рюкзаки, потому что вся эта походная жизнь у меня была и без уже в детском возрасте. У нас был замечательный кружок экологический, мы занимали, не знаю, четверть года я проводил в каких-то экспедициях, походах. Вот меня интересовала биология, в том числе экология, и поэтому вот какая-нибудь логия мне была по душе, собственно говоря. И вот так я попал в Университет дружбы народов на инженерный факультет, что тоже очень, на самом деле, нетипично, потому что обычно геологические науки, они как-то отдельно от технических наук, а здесь вот в Университете дружбы народов очень необычная ситуация, когда именно на инженерном факультете есть такая специализация геологическая, наряду со строительной, с архитектурой и прочими-прочими. Вот так вот. И первое — это интернациональный коллектив вокруг тебя окружает, то есть это больше 120 стран представлены в университете, поэтому с первых же дней это язык, это общение в общежитии, это вот такое вот общение. И соприкосновение с другими культурами все это очень привлекало. Но так как все-таки я из Обнинска, у меня очень была хорошая школа именно физико-математическая, поэтому я весьма рано определился именно с тем направлением внутри геологии, чем я хочу заниматься. И мне интересна была именно геофизика, чтобы как-то, опять же, примирить вот ожидания родителей, наверное, и свои собственные какие-то желания. Вот, и я был весьма активным школьником, таким ранним, как называют сейчас, наверное, отличником. Может быть, люди. Ну, вот, да, я медалист, вот, поэтому мне это все легко удавалось, и поэтому начал очень рано работать по своей специальности. На втором курсе замечательный декан мне разрешал, говорит, если вот сдашь себе сессию на 5, то следующий семестр можешь опять совмещать, работать и учиться. Вот так вот я совмещал. Это было, конечно, тяжело для здоровья, прежде всего, потому что нагрузка большая, родители переживали. Но для меня это было радостно, потому что я работал по специальности вот с первых этих дней.
Работали?
Работал, да. Работал. Вот это примерно было, вот я приходил там в 7 утра на работу, работал 2 часа, потом первая пара, вторая пара, потом уходил опять на работу. И таким образом мне получалось работать, в принципе, 40 часов в неделю и учиться очно.
Ничего
при этом.
Ничего себе. Вот тогда, я думаю, был заложен фундамент того, о чем мы попозже поговорим, тайм-менеджмент,
да, наверное, да.
который вы изучали впоследствии.
Вот, и поэтому, когда я уже закончу университет, передо мной не стояло выбора, где мне работать. Я уже был вполне рабочим человеком, и сразу же, буквально вот по окончанию университета, я наконец-то мог работать не просто в Москве, потому что я был все-таки привязан к месту обучения, а там, где мне хотелось. И я работал в одной из больших компаний, которая занимается нефтегазовым строительством, и вот был направлен на остров Сахалин, где, собственно говоря, моя работа заключалась в том, что я руководил полевыми изысканиями и был, как мой папа говорил, начальник Чукотки, был полевым руководителем полевой изыскательской партии. Это, конечно, был интересный опыт, потому что мне было 20 с небольшим лет, и при этом у меня была большая очень ответственность. Вот, и я, собственно говоря, да, с этой ответственностью жил, трудился и работал, по сути, 16 часов в неделю, в сутки, потому что разница как раз между Сахалином и Москвой порядка 8 часов, поэтому ты сначала работаешь там 8 часов, там с 6 до 2, а потом просыпается твое начальство на Москве, и ты работаешь в Москве, и ты работаешь еще 8 часов. Вот, так что там год за два вот он буквально так влюбился, естественно, и в природу, и в погоду, и во все остальное, и понимал, что мне нужно как-то немножко развиваться, потому что мой основной профиль был нефтяная геология, а я уже для себя решил, что я все-таки ухожу из геологии в инженерные науки, то есть именно в инжиниринг, потому что вот эта работа была, на тот момент она неплохо оплачивалась, и мне не хватало вот этого профильного образования. И так получилось, что есть несколько образовательных программ между городами сахалинскими и городами штата Аляски, США. Они даже являются городами-побратимами. И благодаря этому можно было учиться и поступить в Аляскинский университет на весьма льготных условиях, как будто ты житель штата Аляска. Такая вот замечательная была, было такое время. И я, поступил на магистерскую программу, очень интересную, такая редкая. Она, в принципе, кроме штата Аляски, нигде эту дисциплину не преподают. Арктический инжиниринг. То есть это все, что связано с Арктикой. И для меня это было очень близко, еще и потому Аляска, в принципе, да, то есть это не случайно выбор. Аляска — это такая романтическая тема с самого раннего детства, потому что мой однофамилец Александр Баранов был первым губернатором штата Аляски в течение там, 25 лет. Поэтому для меня Аляска — это было все. Это вот с тех походов там тинейджерских, опять же, некая общность в названии, в имени, поэтому для меня Аляска — это всегда было что-то такое привлекательное. Вот так и попал, собственно говоря, на Аляску, и закончил эту программу и стал магистром вот арктического инжиниринга. При этом я на самом деле именно как инженер работал в компании, наверное, может быть, ну, мало, пару лет, не больше, потому что основная моя специальность, именно геологическая, нефтяная геология, она как-то перетянула меня обратно. Вот все, что связано с углеводородами, с нефтью, с поиском, разработкой этих ресурсов. Хотя, конечно, я себя очень комфортно всегда чувствовал, занимаясь работами в Карском море, в Охотском море, потому что это свои особенности, благодаря ледовой тяжелой обстановке, климатической.
Знаете, поэтому... вот я так подумал, что человек, который слушает нашу программу не сначала, сейчас, наверное, несколько удивлен, что попал на радио «Вера», а тут рассказывают про арктический инжиниринг.
Совершенно верно.
Вот, но я замечу, что все это рассказывает диакон, то есть священнослужитель Русской Православной Церкви за границей. А вот как от этого большого мира нефтяных компаний, арктического инжиниринга, обучения в штате Аляска про которое, я надеюсь, мы сегодня еще подробнее услышим. Как вот к этой одной такой сфере стезе жизни подключилось то, что вы сейчас диакон?
Ну, на самом деле это подключилось для меня вполне органично, потому что, опять же, будучи школьником, я всегда интересовался вопросами пересечения и соотнесения научного и религиозного. Тогда, если помните, очень популярны были в 90-е годы, в начало 90-х годов, значит, визиты протестантских проповедников, лекции публичные на тему, как раз вот мной обозначенную. Поэтому моя геология, в принципе, не случайна. Для меня геология — это вот была как та самая вот вторая книга, книга природы, которую нужно разворачивать параллельно с Библией. И в этой связи я, собственно говоря, и уже тогда, будучи студентом университета, понимал, что меня интересуют не только, естественно, научные области, но меня интересует, собственно говоря, и религиозная жизнь, сверхрациональная. Поэтому для меня вопрос, на самом деле, стоял так. Я либо, как многие, заканчиваю с наукой и сразу, значит, занимаюсь то, что на сердце созрело, либо я все-таки выжидаю в какой-то вот в такой выжидательской позиции и пытаюсь, значит, именно сложиться как специалист в своей области. Потому что заниматься наукой и религией, чуть-чуть знать про науку, вот, и чуть-чуть про религию, это очень, ну, про богословие это очень тяжело. То есть тут обычно вот в этом дискурсе участвуют люди, которые все-таки сложившиеся уже специалисты в своих областях. Поэтому я решил не делить, вот, а все-таки потихонечку, как говорил Флоренский, отец Павел, вворачиваться вот в церковную ткань, в церковь. Поэтому, так как я в музыкальной школе хорошо учился и всю жизнь пел, я пошел на регентские курсы параллельно со всему, со своей работой, с обучением. И, в принципе, много-много лет провел на клиросе, вот в тех самых приходах, где я, собственно, пребывал. То есть это московские приходы, это сахалинский приход, это Штаты, это Лондон, ну, и так дальше. Вот поэтому для меня это какое-то такое очень было постепенное вхождение в церковь. И, наверное, когда, собственно говоря, ну, это, я так сказал, может быть, лет 5-6 назад, я стал понимать, что, ну, вот, на запасный путь поставить свое богословское образование, наверное, все-таки надолго не получится, потому что дети уже подрастают, уже немножко более самостоятельными, требуют немножко меньше внимания, чем когда они были совсем маленькими, время какое-то стало появляться. Поэтому я, опять же, вернулся мысленно к своим желаниям и идеям поступить в семинарию, еще, опять же, будучи студентом университета, которая была отложена. Собственно говоря, я к этому вернулся, поэтому поступил на программу, совместную программу Кембриджского и Дармского университетов в Великобритании, православный институт, очень-очень знаменитый, и как раз поступил на магистерскую программу вот этого вуза. И закончил ее не так давно и получил магистерское образование. Ну, на этом, естественно, все только начинается, не останавливается, поэтому сразу же я, не откладывая в долгий ящик, решил продолжить образование, поступил в Оксфордский университет на докторскую программу для того, чтобы продолжать заниматься интересующей мне темой. И как-то вот среди всего этого я понимал, что я хочу ближе подходить к алтарю, ближе принимать более активное участие в богослужении. Поэтому сначала я был рукоположен, пострижен буквально во чтеца, что, в принципе, для зарубежной церкви очень распространенная практика, именно не в контексте семинаристов, а в контексте мирян. В зарубежной церкви, как и до революции, очень развит малый клир. Вот. На нашем небольшом приходе, в таком провинциальном, несколько именно чтецов и подьяконов.
В маленьком городе Хьюстон?
В маленьком городе Хьюстон.
Штат Чикаго.
Да.
В провинциальном приходе.
Штат Техас, да.
А, простите, конечно,
штат Техас. Да, вот. Но приход действительно небольшой, и, опять же, количество малых клириков исторически большое в зарубежной церкви. Поэтому мне очень повезло, и вот бывший предстоятель автокефальной церкви американской, митрополит Иона Пафхаузен, как-то вот был с визитом в нашем небольшом приходе и рукоположил мне во чтецы. Вот так потихонечку, вот такими какими-то шажками я, собственно, и продвигался к своей, наверное, хиротоне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Сергей Баранов, геолог, нефтяник, арктический инженер и богослов, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Отец Сергий, прежде чем вы продолжите, я должна сказать, что такие рассказы я отсылаю тех, кто вот только что присоединился, например, к нам, к началу разговора, потому что широта охвата тем географических названий совершенно какая-то необыкновенная. И для меня это какое-то расширение. Просто вот прошло 15 минут, у меня расширился горизонт. Раздвинулись границы мира. Обнинск, Москва, Сахалин, Аляска, Хьюстон. Пока мы вот на этом этапе с отцом Сергием и остановились на том, что вас рукоположили в диаконы. И я, поскольку еще не вставила красивую фразу, которую заготовила, то я сейчас ставлю, что вы как бы от земли, от геологии же наука о земле,
небо.
Перешли к небу, да.
Очень красиво.
Скажи. Вот. И стали диаконом, вас рукоположили.
Да, все. Все
а все как же. Вы в Хьюстон-то попали?
Ну, попал я в Хьюстон. Первый раз я попал в Хьюстон из Лондона. А в Лондон, соответственно, попал из Москвы. Наше путешествие началось в 2006 году, когда мы со всей семьей переехали в Лондон по своей светской работе, работая в крупной энергетической корпорации, как это правильно говорить, то есть занимаясь непосредственно по своему основному профилю геологоразведочными работами, добычными работами. Нас перевели, меня отправили на работу в лондонский офис, из лондонского офиса в хьюстонский офис, потом обратно в лондонский офис, потом в Москву, потом опять в Хьюстон. В общем, последние вот 13 лет, собственно говоря, мои дети, которым сейчас вот уже по 14,5 лет, они провели в трех странах, получается, и как вот дети военного практически человека не задерживались нигде дольше, чем 3 года. В принципе, самая длинная, наверное, как раз наша командировка, это была вот последняя. В Техасе мы прожили 4,5 года. До этого это было что-то такое очень, очень мобильное. Ну, знаете, вот состояние такое, конечно, интересное, когда ощущение дома, этого, что такое дом, где этот дом. Для нас в этом смысле никогда не стоял вопрос иммиграции, мы всегда понимали, что мы, русские люди, будем жить в России. Это какой-то такой вот был этап, который, я думаю, что для меня на самом деле еще не закончен, потому что, опять же, я по своей основной профессии весьма много путешествую. Но он был очень интересен и для детей, и для меня самого, потому что я, во-первых, познакомился именно с русским зарубежьем, которым я интересовался, ну, всю свою, наверное, вот такое тинейджерство активное. Для меня непосредственно настоятель нашего прихода, отец Иоанн Уайтфорд, это тот самый отец Иоанн, который написал интересную очень апологию к протестантам и православию, называется она «Соло скриптура», не только писание, которая была переведена на 20 там с чем-то языков. И в свое время на вот этой знаменитой библиотеке отца тогда владыки Мелианта, Александра Мелианта, вот Бунасайревского, она была опубликована, и я ее читал, и вот для меня это что-то было очень близко. Я никогда не подозревал, что я попаду в Хьюстон, и что отец Джон или Иоанн, он будет не просто моим духовником, но и будет рекомендовать меня к хиротоне. Это вообще космос. Вот если так просторечно выражаться, потому что пути Господни совершенно неисповедимы. И мы как-то так легко относились к нашим переездам, к там, где мы находимся. Мы понимаем, что дом — это здесь. Поэтому у меня вот эта вот какая-то раздвоенность и такое легкое отношение к геолокации. Причем я не считаю себя космополитом. То есть я по своим каким-то внутренним убеждениям, по культурным установкам, человек именно русский. Для нас интересной такой проблемой стало как раз возвращение на родину в прошлом году. И так как дети мои 11 лет из 14 провели за границей, то, естественно, стал вопрос с продолжением школьного обучения. Но мы достаточно времени уделяли, так скажем, занятиям русским языком, литературой, культурой вообще, поэтому как ассимиляция у нас прошла, ну, очень безболезненно. Я очень в этом смысле доволен о том, как это все складывалось, потому что для меня были всегда очень хорошие примеры именно наши прихожане, которые иммигрантов второго-третьего поколения, разговаривают на русском языке, ни разу не побывав в России. Ты понимаешь, что можно быть русским человеком, приехать в Америку, и если такой вот какой-то установки нет в семье, то папа русский, мама русский, а с ребенком они говорят по-английски, потому что по-другому никак. А может быть ситуация, когда американцы одни и другие, а в семье русский язык, и в итоге дети разговаривают на русском с таким интересным дореволюционным, значит, каким-то акцентом. Вот для меня было много примеров того, как можно себя как бы сохранить, свою какую-то культурную самобытность. Поэтому мы пытались чему-то следовать, так, вот такому.
Но я вот заметила, что русские люди в приходах за рубежом, да, русская церковь за рубежом, они как раз сохраняют свой язык, культуру, я имею в виду даже люди, которые живут там очень много лет. Вот. И есть как бы категория населения, но они вряд ли ходят в русскую церковь, которая пытается забыть русский язык и как бы, ну, да, ассимилироваться с местным населением.
Они уже переехали. Но да, при этом наш приход, он англоязычный, и как бы в этом смысле даже не способствовал, ага, вот именно развитию русской культуры. Но понимаете, когда в русскую православную церковь приходят американцы, греки, итальянцы, ну тут все абсолютно, да, и это, конечно, заставляет тебе самого себя задуматься вообще, а кто ты, что ты, какой ты месседж, так скажем, несешь этим людям, да, потому что они на тебя смотрят как вот того самого русского, который вот оттуда, да, и, конечно, заставляет задуматься о своей собственной культуре, это безусловно, и как-то ставит так немножко на тебя как бы прожектор такой, потому что я был один из очень немногих русских на приходе. Вот, допустим, в 2008 году, если я не ошибаюсь, может быть, 3 или 4 русскоязычных из 200 прихожан, вот это, там, 2-3% в русской церкви было русских. Потому что русская церковь зарубежная, она вот несет такое вот служение вот в русле и вот как бы в духе того, о чем, собственно говоря, будущий патриарх, а тогда владыка Тихон Белавин говорил, да, о том, что вот русская церковь, это была русская, она матерью была на североамериканской земле для всех абсолютно этнических групп. И так сейчас, в принципе, сохранилось. У нас большое количество сероарабов на русском приходе, всевозможных конвергентов из протестантских деноминаций, там, католической церкви. Поэтому это, конечно, очень сильно подкупает и ставит какую-то такую, не знаю, как эта ответственность появляется, как у носителя русской культуры перед этими, вот, прихожанами, перед этими людьми.
Когда я первый раз звонила с отцом Сергием, он сказал: «Извините, я не могу говорить, я на конференции в Амстердаме». Второй раз мы созвонились, отец Сергий сказал: «Я только что вернулся из Хьюстона, и, простите меня, мне так хочется повидать своих детей». И так далее. Вот сейчас мы наконец-то имеем вас в нашей студии. С нами диакон отец Сергий Баранов, геолог-нефтяник, арктический инженер, клирик Русской Православной Церкви за рубежом. Мы будем с вами через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».